Брат, смотри, ну там 177 убитые, это только пятая рота. Двойку практически не зацепило. Короче, пятерку все уничтожили. Их раскатали на эти авиации вертушками, артиллерией, ну там эти курды на них с американцами подперли. У пацанов просто не было шансов. Пятерка легла почти вся. Викторович, по-моему, и Сенажи тоже минусовые.
Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом важном, примечательном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев, и вместе со мной в студии находится мой коллега Евгений Берг.
Привет-привет. Где-то числа 8 февраля к нам в личные сообщения ВКонтакте стали приходить в довольно большом количестве сообщения такого содержания. «Ребята, а вы неужели не слышали, весь WhatsApp разрывается у меня? В Сирии положили, типа, там, 150 наших ребят. Америкосы просто разбомбили их пух и прах, и никто об этом ничего не пишет». И сообщения шли один за одним, а в СМИ ничего при этом не появлялось.
И что выяснилось? Что действительно было некоторое боестолкновение, оно произошло 7 февраля, когда группировка сирийских военных попыталась напасть на некоторую базу курдов, нефтеперерабатывающий завод, который контролируется курдами, а курды не подчиняются Башару Асаду. И в результате эта группировка сирийских военных была уничтожена, и, судя по всему, в ее составе были российские военные. И вот тут-то как бы возникает первая непонятка у совершенно нормального слушателя и читателя «Медузы». А, собственно, откуда взялись российские военные в Сирии, когда вроде бы как все закончилось?
Мы выводили несколько раз войска уже, там должны были остаться только на базе, и тем не менее.
Разобраться в этом нам сегодня поможет специалист по разного рода, так сказать, гибридным войнам, журналист «Новой газеты» Павел Коныгин. Паша, привет.
Здравствуйте, коллеги.
Расскажи, что за люди по-прежнему продолжают воевать на стороне Башара Асада в Сирии, которых называют российскими военными?
Ну, во-первых, надо сказать, что там есть российские военные, поскольку контингент российской армии там до сих пор присутствует, там есть база Хмеймим, откуда совершают свои вылеты авиация, беспилотники. Также там есть некоторые военные советники и, может быть, даже спецназ. И, кроме этого, там есть такая квази-армия, в которой присутствуют россияне, одни россияне, и принято называть эту армию ЧВК «Вагнера». Это некая структура, которая, как мы теперь уже знаем, финансируется бывшим поваром Владимира Путина Пригожиным, крупным бизнесменом, который в Петербурге, значит, занимается многими делами, и в Москве в том числе. И вот также ему вверено, так скажем, курирование частной, вот этой частной армии, которая выполняет, судя по всему, задания, с которыми не хочет иметь дело Министерство обороны России. Это черная грязная работа, в том числе и в Сирии, да, хотя эти люди отметились также и в Донбассе, выполняли самые наиболее сложные и опасные, так скажем, работы, вот, и уже не раз эти люди были замечены и в Сирии, были у них крупные потери, были потери там 20 человек и 30 человек, и об этом тоже были сообщения в СМИ. Но вот сейчас мы столкнулись с тем, что вот пошла какая-то массированная, прямо массированное сообщение по разным каналам, в основном, конечно, анонимным, которые сейчас все журналисты пытаются проверить, но пока это не удается, потому что мы не можем присутствовать, к сожалению, сейчас на месте, где было это, да, столкновение, не можем сами поглядеть и расспросить этих людей, потому что связи с ними тоже нет. Ну, возвращаясь к вопросу, кто там воюют, да, граждане России, которые не имеют официального статуса никакого, но фактически выполняют приказы российского командования, фактически руководствуются целями и задачами, которые ставит российское руководство, но при этом в случае чего российская власть может сказать: а мы ни при чем.
Тут, наверное, стоит пояснить, что ЧВК «Вагнера» — это частная военная компания, названная по имени, по позывному его предполагаемого командира Дмитрия Уткина.
Да.
И журналистом, который, может быть, больше всего в России писал про ЧВК «Вагнера», является Денис Коротков из «Фонтанки». Предлагаю подключить его к разговору через Телеграм. Мы уже успели немножко сказать о том, что, значит, есть некоторая связь между ЧВК «Вагнера» и так называемым поваром Путина Пригожиным. Насколько все-таки это подтвержденная информация, что какие-то вот так называемые хозяйствующие субъекты, да, вот в частности на территории Сирии, они действительно связаны с российским государством?
Ну, смотрите, естественно, об этом нам много говорили различные люди, но одно дело разговоры, другое дело суровый язык документов, да? И если мы посмотрим договор, который был заключен под эгидой как я понимаю, нашего Министерства энергетики между неким таким обществом с ограниченной ответственностью Европолис и сирийской правительственной структурой, там агентством Министерства энергетики, то мы увидим, что этот договор очень странный, да, когда российское общество с ограниченной ответственностью должно вести боевые действия в Сирии. А вот дальше, если мы будем рассмотреть, что же, собственно говоря, такое это общество с ограниченной ответственностью Европолис, то его связь со структурами господина Пригожина, на мой взгляд, весьма прозрачна и очевидна, да? И потому что если мы возьмем генерального директора этого самого Европолиса, мы увидим господина Олега Ерохина, который связан со службой безопасности, или, во всяком случае, с сотрудниками службы безопасности Евгения Пригожина, что можно просмотреть и доказать. А если мы возьмем у участников этого общества с ограниченной ответственностью, то мы, опять-таки, придем к ЗАО «Нева» и к иным лицам, которые являются соучредителями и руководителями компаний, входящих в группу «Конкорд».
Но это все-таки какие-то отряды, которые контролируются в первую очередь хозяйствующими субъектами, некоторыми бизнесменами, да, или Министерством обороны?
Мне кажется, здесь немножко другая история, да. На наш взгляд, общество с ограниченной ответственностью «Европолис» это является тем, что называлось, да, ну, не крыша, а скорее ширма, да, некое официальное легальное прикрытие частной военной компании, через которую заключаются некие договоры, которые выступают стороной в различных хозяйственных отношениях, а всю работу фактически производит батальон Вагнера. Если же мы говорим о том, насколько эта частная структура может контролироваться или не контролироваться Министерством обороны, я думаю, что здесь слово контроль вряд ли применимо. Скорее здесь, по моему мнению, следует употреблять слова взаимодействие или координация. Потому что Министерство обороны не имеет в своем составе подразделения, именуемой группы Вагнера. Да? И Министерство обороны не имеет отношения к общей ограниченной ответственности Европолиса.
Да, Денис, такой вопрос меня беспокоит. Это вот сам Пригожин из своих денег, что ли, платит? Или все-таки как здесь и государство как-то участвует, ему это выгодно просто какими-то там серыми коридорами проводить финансирование?
Я думаю, опять-таки, скорее всего, не так и не так. Потому что если мы берем период донбасский или начальный период сирийский, то мы понимаем, что это, естественно, было финансирование за счет, видимо, господина Пригожина. Другой вопрос, что у господина Пригожина, его структуры есть огромное количество неконтролируемой черной наличности, которые, как мы показали, он получает через армейские контракты. Что же касается ситуации 2017 года, то, насколько мы понимаем, финансовые обязательства, финансовое обеспечение всей этой операции, включая оплату боевых действий, компенсации раненым и семьям убитых, вооружение, боеприпасы и прочее лежит на сирийской стороне, которая через фирму, видимо, через фирму Европолис финансирует эти действия.
Очень противоречивые сведения поступают о потерях, понесенных, собственно, группой Вагнера вот в этот момент.
Ну, Блумберг писал о 200 убитых, казачий атаман, с которым поговорил знак.ком, о 217.
Ну, там еще плюс есть, например, всякие источники типа Игорь Стрелков-Гиркин, который ВКонтакте довольно подробно про это писал.
Понятно. Я, с вашего позволения, вас немножко прибью. Я думаю, что вы и так все эти цифры уже называли. Я с ним, безусловно, знаком. И я, безусловно, знаком с позицией нашего Министерства иностранных дел, которое говорит о 5 возможных, да?
Да, вот сегодня буквально Мария Захарова сказала про это.
Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не 10. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели 5 человек – предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности, и в первую очередь, конечно, и гражданства. Являются ли все они гражданами России или других стран? Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих.
Скажем так, по нашим сведениям, количество погибших граждан России в этом инциденте очень и очень значительно превышает то количество, которое называют официальные лица Российской Федерации.
То есть значительно больше 5.
Когда и если Я надеюсь, что это будет, но тем не менее, когда и если мы будем готовы аргументированно и доказательно говорить о количестве погибших, мы об этом, конечно же, на Фонтанке расскажем. Это та ситуация, в которой я не считаю себя вправе давать прогнозы, да, или некий анализ. Эта информация сейчас есть у нас у всех, к этому анализу мы с вами все абсолютно способны. Я предпочту оперировать фактами или хотя бы достоверной информацией. Еще раз, когда и если она у меня будет, я надеюсь, что это будет.
Я вот хотел бы тогда тот же самый вопрос переадресовать Паше Каныгину. Какие у тебя ощущения, где более-менее достоверная информация о потерях?
Достоверной информации пока нет. Есть, значит, сведения от наших некоторых источников, которые, вот, например, по состоянию на позавчера заявили, что сообщили, что как минимум 13 тел уже доставлены, ну, такое дурацкое слово скажу, посчитаны, да, говорят, что будет больше.
Доставлены куда, в Россию или на базу, там, на Хмеймим какой-нибудь?
Нет, уже якобы в Россию, то есть их удалось привезти, и уже понятно, кто эти люди, да, ну, то есть их каким-то образом смогли там по документам или как-то еще опознать. Опять же, может быть, это не совсем точно, но вот по состоянию на позавчера 13 человек. Говорят, что будет больше, потому что, опять же, еще не все якобы тела, значит, доставлены, не все возможно опознать, поэтому цифры могут отличаться. И, собственно, возвращаясь, кстати, к тому, что вот говорил Денис, мне кажется, очень важно понять, учитывая диспозицию, учитывая отношение Вагнера, ЧВК Вагнера и Минобороны, что же там произошло? Что же произошло вот в этом Хишаме, да, у этого так называемого штаба сирийской оппозиции, где находились в момент, значит, вот X, также и американские советники. Вот видео, значит, аудиозаписи, которые многие из нас слышали, там некий человек говорит, что американцы прекрасно знали, что происходит, что идет некое наступление, точно так же, как и наступавшие знали, что внутри находятся американцы. И вот здесь интересно, вот была ли соблюдена вот эта координация, о которой говорил Денис, а я бы все-таки, наверное, сказал более жестче, между ЧВК Вагнера, между их кураторами и руководством группировки войск в Сирии.
Ну, руководство же группировки США, оно обращалось к нашим, говоря, что вот, знаете, тут происходит у нас как бы в зоне видимости какое-то наступление планируется, давайте мы избежим инцидента.
Да, Пентагон, да, действительно, Пентагон, значит, заявила, что через российский центр примирения сторон была информация, значит, доставлена о том, что давайте, что называется, не будем ругаться, да, отведем все войска и избежим кровопролития.
А что тебе сказали, что нет никаких войск, да?
Вроде как, да, никаких войск нет, а потом через какое-то время, когда уже произошло самое неприятное, случилось худшее, попросили прекратить, значит, огонь и дать забрать тела. Ну вот, эта информация Пентагон. Ей, в принципе, я думаю, мы можем относиться с доверием. Почему российские военные, почему командование группировки войск в Сирии не отозвало этих бойцов? Я не верю, что они могли действовать как-то не без координации. Я думаю, что руководство, по крайней мере, кто-то из группировки знал, что будет такая операция. Я не думаю, что люди Пригожина могли действовать настолько автономно на территории, где, ну, по сути, Министерство обороны имеет монополию, да, вот на использование силы.
Мне бы хотелось, чтобы в этой ситуации Министерство обороны имело монополию на применение силы. Но боюсь, что здесь мы приходим к той истории с использованной квази-ЧВК, да, квазивоенных образований, когда использование вооруженной силы, причем уже сильно вооруженной силы, выходит из-под монополии государства, будь то государство сирийское или российское. Здесь очевидная история, как мне кажется, она очевидна, да, это история борьбы за нефтяные и газовые активы. Вот этот вот волшебный самый другой берег Евфрата, где курды и проасадовские силы, и, как мы понимаем, то, что называется группой Вагнера, устраивали гонку и борьбу за эти самые заводики и месторождения, когда оттуда вытесняли запрещенные в России запрещенное в России исламское государство.
И всюду льется нефть, как говорится.
В том-то и дело, что, судя по всему, большая часть всего вкусного самого досталась именно курдским формированиям, которые поддерживали Соединенные Штаты. А Вагнеру, который шел к Дер-эз-Зору аж от Пальмиры, да, досталось гораздо меньше.
И они, конечно, хотели бы, да, я вот поддержу Дениса, естественно, аппетиты Пригожина, мы знаем, как они себя проявляют в России, и нет никаких причин сомневаться, что в Сирии будет как-то иначе. С другой стороны, наши военные, ну, они ведь знали, что происходит, их предупредили, пусть даже в самый последний момент. И, конечно, здесь вопрос возникает, а чё ж они не приказали этим людям по каким-то каналам, да хоть через самого Пригожина, отвезти этих самых бойцов, какими бы они ни были там,
может, да? Они уже не слушаются просто.
Павел, меня ваша вера, так сказать, в наличие определенного порядка, линии подчинения и строгой иерархии, она меня вот, честно говоря, удивляет.
А я не договорил, Денис. Вот смотри, что мне кажется. Мне кажется, и у меня есть некоторые основания для этого, не только у меня, что, конечно, между военными, между Министерством обороны и вагнеровцами есть определенные трения. Об этом очень многие знают. И, конечно же, Министерству обороны не нравится, что монополия на насилие так нагло нарушается и попирается некими бойцами повара, у которого есть коммерческие интересы. И они вполне могли, я вполне допускаю, что они могли просто не предупредить по каким-то соображениям этих самых бойцов и не поставить их в известность о том, что ответ будет очень суровый со стороны американцев. Вполне допускаю факт, элемент некий предательства. Да? Ну,
то есть ты считаешь, что их специально подставили и отправили под огонь?
Ну, не отправили, они пошли сами, как мы предполагаем, но то, что их не отозвали, я думаю, здесь мог быть вот некий момент сведения счетов вместе, основанный на такой старой, давней, вот именно на давних трениях между Минобороны и вагнеровцами.
Денис?
Да.
Хотите ответить что-нибудь, Паша?
Я хочу ответить, но воздержусь, потому что здесь я бы ушел в область предположений, да, в той сфере, по которой у меня совершенно недостаточно информации. Я не знаю, вот честно, просто не знаю, на каком уровне командования принимаются подобные решения, на каком уровне осуществляется эта координация, и кто мог взять на себя такое. Особенно если предположить, что заранее было известно, что у курдов там сидят американские советники, да, то обе истории, что либо группа Вагнера там напала бы, захватила бы американских советников, или то, что случилось, они достаточно грустные истории, и вообще-то это выходит очень далеко за компетенцию общества с ограниченной ответственностью Европоля, скажем так, да, это уже, извините меня, геополитика.
Ну да, это вообще-то международный скандал в определенном степени.
Это не то, что скандал, это гораздо хуже.
И кто и как вот принял это решение, да, и как его здоровье в настоящий момент, мне, конечно, очень интересно. Но строить предположения откровенно не берусь, ибо в всех сферах некомпетентен.
Паша употребил, значит, словосочетание «старые трения» или что-то такое. Давайте немножко, может быть, поговорим про историю группы Вагнера, того, как она появилась в Сирии, потом вроде как мигрировали часть людей оттуда на восток Украины, а потом вроде бы снова вернулись в Сирию. Насколько это достоверно?
Нет, безусловно, группа Вагнера из Сирии на Украину не мигрировала, да? Если мы говорим про 2013 год и славянский корпус...
Еще одна ЧВК.
Да.
Угу. Вот это была совершенно другая история, совершенно другой подоплекой и совершенно другим результатом. Та история была чисто коммерческая все-таки. Там было 90% коммерции. Когда некоторые руководители из частной военной компании Moran Security Group устроили вот такую авантюру с отправкой туда, там, по-моему, 200-250 человек весь этот корпус был, с желанием, да, повоевать за Башара Асада, за тот же самый Дер-эз-Зор. Но тогда ничего не получилось, есть разные версии, опять-таки, не то недостаток снабжения и финансирования со стороны сирийской стороны, не то просто-напросто непонимание, что 250 человек с легким стрелковым вооружением вряд ли могут представлять самостоятельную силу, но все были возвращены, раскассированы, руководители посажены, уже освобождены, правда. Вот. Но это была, еще раз подчеркну, чисто коммерческая история. Другой вопрос, что потом, когда формировалась группа Вагнера, многие те участники той истории влились в ЧВК Вагнера, как, собственно говоря, и сам господин Уткин.
Ну вот я скорее про это и говорю, и более того, вот сейчас Паша буквально перед тем, как мы сели в студии, как раз сказал, что очень, ну как бы какие-то крупицы информации, которые приходят, они в частности приходят, например, из Донецка, то есть, да, от тех людей, которые так или иначе воевали на востоке Украины за ДНР и ЛНР, и они между собой обмениваются информацией со своими там однополчанами, которые теперь в Сирии.
Нет, естественно, потому что раньше группа ЧВК, ну будем, мы, когда мы говорим ЧВК, мы понимаем, что это не ЧВК, да, но уж как-то прилепилось к ней это словосочетание. Когда они формировались, вначале туда не брали никого из, наверное, из добровольцев, однако потом это приняло массовое явление. С 17 года туда уже достаточно массово стали принимать и граждан. Ну уж я не знаю, кем они себя считают, гражданами Украины либо Республик Новороссии, да? Вот, ну, скажем так, вот этих вот проживающих, ну, официально являются гражданами Украины. Вот, и, конечно же, остались и связи, остались знакомства.
Это такой пласт людей, у них такие знакомства по интересам, они любят поездить, повоевать.
Это очень различные люди, если... Ну вот, мы опубликовали около 40 анкет, анкет погибших, да, там, в общем-то...
Не этих погибших, а предыдущих, да?
Нет, не этих, да, тех, это еще даже 16-го года. Люди очень разные. В большинстве, конечно, своем, это люди достаточно неустроенные в гражданской жизни, которые испытывают и материальные сложности, и неустроенность, невостребованность. Есть и те, кто по идеологическим мотивам поехал туда, абсолютно считая, что этим самым они приносят пользу родине. Есть те, кто поехал чисто за деньгами, но, конечно, как правило, эти мотивы как-то они совмещаются. И есть очень большое количество тех, кто в свое время, там, в 2014-2015 году поехал на Донбасс, совершенно очевидно, без какого бы то ни было материального умысла. Ну, как он, за 15, не 15 тысяч рублей в месяц же материальным умыслом. Но вот как-то после службы в вооруженных структурах Луганска и Донецка очень быстро оказались почему-то у Вагнера и почему-то в Сирии. Видимо, защищают русский мир там.
Ну вот для меня в этом смысле довольно показательна как раз история, извините, снова вспомню Игоря Ивановича Стрелкова, который еще, по-моему, начинал там с начала 90-х в Приднестровье, в Боснии и так далее, и потом в итоге докатился до Донбасса. Сейчас он не в Сирии, но очень пристально следит за этой ситуацией.
Душой с ребятами.
И Игорь Иванович, на мой взгляд, это абсолютно отдельная история. Совершенно не разделяя большинство его идеологических, политических и нравственных установок, да, тем не менее не могу отказать ему в том, что он абсолютно очевидно совершенно бескорыстный человек. У него есть свои моральные установки идеологические. Многие из них, мне кажется, достаточно бредовыми, но они у него есть, и он им следует, да.
Как и многие нездоровые люди, да.
Но, тем не менее, представить господина Стрелкова, завербовавшегося или даже возглавившего структуру, значит, подобной частной военной компании Вагнера, мне как-то в голову не придет.
Мне просто удалось вчера очень кратенько поговорить с Стрелковым по телефону. Он, правда, больше не хочет комментировать никакие вещи, связанные с Сирией. Вот, в частности, потому что он сказал, что целишься в Путина, а попадаешь в Россию. Вот ему как бы он считает, что он, видимо, не хочет с либералами, короче говоря, снова обсуждать погибших товарищей.
Денис Павел, хотел такой вопрос задать вам. А много ли вы, очевидно, знаете о каком-то количестве людей, которые воевали или воюют в ЧВК Вагнера, много ли там людей из крупных городов, скажем, из Москвы и Санкт-Петербурга? Или это в основном какие-то...
Ну, если позвольте, я сразу же отвечу. География абсолютно охватывает всю Россию и даже некоторые прилегающие республики, но в очень меньшей степени. Нет, есть люди, безусловно, и из Москвы, и есть из Петербурга. Конечно же, если взять в процентном отношении, да, то, наверное, ну, в процентном отношении по отношению к населению там Москвы или Петербурга, их, наверное, будет меньше. Но их там достаточное количество. Там не только какая-то, значит, периферия, не только всевозможные такие депрессивные районы. Ну, и традиционно много, конечно, там людей, во-первых, из казачьих регионов, с Дона, прежде всего, с Кубани, и из тех районов, где дислоцируются части воздушно-десантных войск специального назначения, ну, где достаточное количество людей, отслуживших, бывших контрактников или офицеров. Это Калининград, Псков, Тольятти.
А если вот попытаться отследить путь условного, да, бойца ЧВК Вагнера, с чего он начинается? Как люди попадают вообще в это формирование?
Страны? Да вообще не проблема. На самом деле сфера, значит, где где крутятся бойцы всевозможных спецназов, да, там армейского, полицейского, там, и какого угодно, люди, которые занимаются боевыми единоборствами. Затем все это может быть связано со всевозможными обществами типа Союза добровольцев Донбасса и тому подобными. Все давно знают путь, а последние 2 года все просто знают адрес, и не нужны никакие связи. Все знают, на какое КПП приехать и сказать «я в компанию». Все.
Ну да, ты имеешь в виду Ростов, да, вот в Ростове там вот по этому адресу или в Краснодаре?
Ростовский адрес действовал в 2014 году. С тех пор, насколько я понимаю, ростовский адрес скорее имеет отношение к Союзу добровольцев Донбасса, а поселок Морькино стал уже именем нарицательным.
Ну все, сдаю билеты до Ростова. Так, ну хорошо, ну то есть, допустим, я вступаю в секцию ножевого боя, там уже ребята, так некоторые из них уже в курсе, куда мне нужно отправляться. Я у них спрашиваю адрес, прихожу туда, говорю, здрасте, я хочу повоевать в Сирии. И что дальше со мной происходит?
Ну, а что дальше? Дальше паспорт российский есть, заграничный есть. Если нет, тоже небольшая беда. Дальше анкетирование, сдача физической подготовки, экзамен по специальности, карантин, боевая подготовка и вперед в окоп в Сирию. Ну, а что ждать-то?
Это звучит прям совсем просто.
Ну, а что сложного?
Ну, хорошо, а сколько длится подготовка?
Ой, вот сейчас здесь не скажу, потому что если раньше это была одна история там в 2014 году, когда это была достаточно длительная история, то по 2017 году мне уже говорили о 2 неделях, да, но здесь не уверен, могу ошибаться. По началу 2017 года говорили, что все достаточно грустно, потому что мало проводилось боевых стрельб с тяжелым пехотным вооружением. Стрельб вроде бы вообще не проходилось, все это откладывали уже на саму Сирию. Ну и подготовка продолжается, кстати говоря, в самой командировке, в том же базовом лагере уже в Сирийской Арабской Республике, опять-таки проводятся занятия. Ну и судя по имеющимся, допустим, видео этих занятий, не все бойцы имеют высокую квалификацию.
А если, так сказать, продолжать вопрос коллеги Берга, и вот что со мной будет, если я вступлю, а потом как устроен вот эта вся грустная история с выплатой компенсации, с работой с родственниками, там, доставкой тел на родину и так далее?
Выплата компенсации, если опять-таки мы говорим о зарплате, все бывает по-разному. В последнее время сейчас, по тем сведениям, которые доносятся до меня, имеются значительные задержки в выплате, в том числе по раненым. А так все очень просто. Когда вы поступаете, раз уж вы собрались, да, я могу вам выслать форму сразу, которую вы заполните. Там вы указываете, там так обтекаемо, что в случае наступления последствий, предусмотренных пунктах таким-то договора, сумму прошу перечислить. И вы просто указываете кому. Это может быть ваш родственник или любой другой человек. И когда вас убьют где-нибудь, вы должны предусматривать такой тоже вариант развития событий, то просто придет человек к указанному вами лицу и выдаст деньги. Раньше это было 3 миллиона, потом, как мне говорили, уже выплачивали 5 миллионов. Сейчас вроде бы опять будут выплачивать 3.
Я тоже слышал про 5 миллионов, что вот будто бы сейчас Пригожин должен будет раскошелиться и, так сказать, попал на большую денежку таким образом.
То есть вот этим семьям убитых.
Да, вот да, да, вот. Благодаря вот этой авантюре. Да, и откуда брать эти деньги? Ну, то есть, деньги-то откуда-то у него есть, и явно это будут... Он должен будет платить, а не государственный бюджет, как это многим бы хотелось, да, взвалить вот эту всю историю. Потому что одна из целей вот этого закона о ЧВК...
Ты говоришь о законопроекте, который недавно внесли в...
Да, да, его... Если закон примут, то... Услугами ЧВК могут пользоваться и иностранные заказчики, да, в том числе и могут нанимать и российские, наверное, некие государственные структуры, в том числе то же самое Минобороны.
Ну, согласен, я просто беседовал с автором законопроекта, и там Минобороны выступает лицензирующим органом и главным контролирующим. То есть все через него, грубо говоря, проходит.
Да, да, да. И таким образом, кстати, очень много лоббистов сейчас. И очень интересно наблюдать, как эти лоббисты как раз активизировались сейчас после этой трагедии. Стало масса публикаций появляется в прессе, что, значит, одни кричат, вот, а вы хотите, значит, противники пишут, да, этого закона, вот, вы хотите, чтобы погибали наши ребята, посмотрите, что делается, уже замочили 200 человек, так будет еще больше, запретить. Там другие говорят, нет, наоборот, нужно легализовать, чтобы они чувствовали себя защищенными, чтобы у них были страховки, чтобы родственники знали, для этого нам нужен закон.
Где искать труп?
Ну, да. Да, 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 то есть вот сразу пошла такая движуха, хотя... По мне, конечно, ситуация была очень опасная. Я извиняюсь, что возвращаюсь опять в любимую рубрику «Геополитика».
«Геополитика» с Павлом Каныгиным.
Слава богу, не со мной, но надо просто понимать, что вот авантюра Пригожина или кого-то еще, да, из его людей, возможно, кто-то надоумил из вот этих сирийских, да, заказчиков, связанных с тем же самым нефтяным вот этим заводом, которым они захотели овладеть и срубить там денежку, фактически чуть ли не привела к, да ладно уж, Третьей мировой войне, потому что впервые с Корейской войны было прямое столкновение американских военных с военными российскими, как угодно их можно называть, там ЧВК Вагнера, не ЧВК Вагнера, наемники или кто-то еще, но это были российские люди с оружием, которые там выполняли задачи, поставленные очень влиятельными и близкими к первым лицам России персонажам, да, и каким-то чудом удалось, наверное, избежать перехода этой черты.
Как раз хотел спросить, хорошо, Паш, что ты вернулся к глобальным, так сказать, материям. Дело в том, что мы слушали просто сегодня в ходе подкаста аудиозаписи, подлинность которых не подтверждена, но они звучат довольно похоже на подлинные, плюс каналы довольно-таки заслуживающие доверия, скажем так. Те, кто говорит, что это украинская пропаганда, это немножко странно, потому что там, в частности, был телеграм-канал человека из Life, который, в общем-то, ну, вряд ли будет заниматься украинской пропагандой, но неважно. В частности, один из людей на этой аудиозаписи говорил о том, что вот нас опять унизили, а наверняка наше правительство даст теперь задний ход, и за нас никто не впишется.
Мой любимый момент.
И пиндосы конкретно и четко знали, что это мы идем русские. Вот. Наши шли завод отжимать, а они на этом заводе, короче, сидели. Короче, мы пинды получили вообще жесткий снаряд. Причем сейчас мне пацаны отзвонились, там сидят, бухают. Короче, много очень пропавших без вести. Ну, это, короче, пиздец вообще там. Еще одно унижение, блядь, и, ну, короче, с нами, ну, никто вообще не считается. Как с чертями поступили вообще. Думаю, что нашу заднюю сейчас рубят по наше правительство, и никто ничего, никакую ответку, никто ничего не сделает, и никто никого не уничтожит за это, нахуй.
Да, в смысле, а чего они ждали? Чуваки, вы пошли под каким-то серым знаменем воевать в далекую пустыню, и вы что, новости не смотрите?
Ну, понимаешь, вот как раз вот это очень интересный момент, когда ты 4 года, уже 4-й год подряд смотришь новости, где, значит, Америка вся в радиоактивном пепле, где пиндосы, значит, разлагаются, а наша армия только крепчает, и там уже достигла чуть ли не 40% перевооружения, вот, конечно же, ты начинаешь думать, что сейчас ты вот так вот скажешь им «ша», и они все побегут, пиндосы-то, да? А вот что-то не получилось так, потому что фактически они же, ну, хотели взять их на слабо, то есть мы можем анализировать информацию из этих видеозаписей, из того, что говорят источники в Пентагоне, из того, что говорит этот генерал Хасан Курский, и складываются определенные картины. Ребята пошли и хотели как бы вот так вот приступом, да, сразу же напугать этих людей, которые сидят в этом штабе.
Может, думали, что они будут
стрелять. И держат завод, да. Ну, сейчас постреляем, и они сами убегут. Ведь это же американцы, чё ж, ну, их один раз давануть и сами...
То есть, думаешь, там такая установка?
А, это не установка, это сидит в голове. Это сидит в голове. А вот эта мысль, которая... Вот здесь мы увидели, как пропаганда нарвалась, что называется, на реальную жизнь. И была разрушена просто вот так. И никто не стал заступаться за этих ребят. Никто даже не может их родственникам сказать, что там произошло. Никаких гарантий, ничего нет. И все, как за каких пацанов заступаться? Да их вообще, этих пацанов, не было. Песков говорит, никакого траура, ребята, не будет. По кому траур?
А если вернуться к позиции Министерства обороны, все-таки, как тебе кажется, правильно оно поступило или неправильно, что вообще никак фактически не проявило себя? То есть просто нейтрализовалось от этой истории?
С какой-то точки зрения, да, они поступили просто блестяще, как блестящие дипломаты, потому что, открестившись от этого, они таким образом сняли вопрос. То есть вопрос о том, было ли столкновение между россиянами и американцами, теперь нет. Потому что Минобороны сказала, это не мы. Те, кто было, они действовали по своему усмотрению. Никакого отношения они к нам не имеют. Но мы, конечно, осуждаем, значит, вот такую вот силу против легальной, значит, вот этой вот законституционной армии Асада. Мы осуждаем. Но при этом нет, никаких претензий не имеем. А то, что там наших порубили, нет, там наших не было, вы знаете. Хотя, конечно же, вот видите, гробы-то идут.
Денис, к вам, может быть, такой же итоговый вопрос. Как вам кажется, ну, допустим, если мы берем там усредненную какую-то оценку, допустим, погибло 100 человек, россиян. Что должно делать российское Министерство обороны? Насколько оно адекватно отреагировало в данной истории?
Я думаю, что это не вопрос Министерства обороны. Абсолютно уже. История вышла за пределы компетенции министра. Я думаю, что это вопрос уже высшего военно-политического руководства.
Ну, то есть Путин, безусловно. Военно-политический кто у нас? Ну, главнокомандующий Путин, он же президент.
Да, но фактически мы имеем дело с заявлением как раз Минобороны. То есть они являются непосредственными исполнителями воли верховного руководства. То есть они выступили в качестве с таким сглаживающим углы заявлением, и надо отдать им должное. Ребята молодцы, что, в общем-то, не случилось, не позволили случиться страшному.
Я хочу отметить, что подобная же абсолютно, единственное вот заключение, да, что подобная же абсолютно позиция у американского командования, которая не сказала ничего.
Абсолютно, да. Американцы тоже очень осторожно выступили. Они сказали, что мы ничего не будем говорить, мы не знаем, были ли там русские или нет, мы только защищались. Все вопросы, да, дальше вот задавайте кому хотите.
Ну, давайте на этой как бы оптимистичной ноте, да, подчеркивающей благоразумие командования стратегического России и США, да, закончим. Спасибо, Паш, спасибо, Денис.
Спасибо, коллеги.
Спасибо.
Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. В гостях у нас был Павел Каныгин из «Новой газеты». И по телефону мы говорили с Денисом Коротковым из «Фонтанки». Подписывайтесь на подкасты «Медузы». Их уже 4 штуки. «Медуза в курсе», «Текст недели», «Как жить» и «Дело случая», которое сейчас находится в краткосрочном отпуске. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки в iTunes, а также подписываться на наши подкасты именно в приложении «Медузы». Тогда вам будут приходить оповещения о новых подкастах. И оставляйте комментарии, пожалуйста, пишите, что вам нравится, что не нравится. Таким образом вы помогаете другим слушателям найти наши подкасты. Спасибо студии Gentle Music, которая традиционно приютила нас. Слушайте нас через неделю.
Не забудьте выключить телевизор.
Добрые люди, не понимают, правды не любят, жизни не знают. Поезда списал, да. А темная, да, темна, стало все равно. Ведено.